боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Родственники, близкие люди, как же мы без вас?
Ой, говорим мы друг другу, а сами... Слушайте, ну давайте по-честному, сами выдыхаем, когда провожаем в очередной раз примчавшуюся в гости маму, бабушку, дедушку, дядю, ну, в общем, брата с сестрой. Ну, все же понимают, о чем идет речь.
Все понимают, но все равно хотят, чтобы говорили «мама». Так обычно хочет теща, чтобы ее называли, ну, или свекровь, неважно.
Оксана, я вот, кстати, подумал, это больше распространено у женщин, да? Вот я никогда не встречался, чтобы мужчина прямо требовал, настаивал, чтобы его называли папа.
Это действительно так.
Исход один. Сегодняшняя тема о наболевшем. О том, что варится и кипит. По-настоящему кипит внутри нас. Но мы не даем этому выйти наружу.
Мы будем говорить о взаимоотношениях с мамой, тещей, свекровью. Где любовь, а где мучение?
Где и когда болит внутри? Почему и что с этим делать, рассказывает психолог Светлана Неганова.
Тема такая достаточно наболевшая, широкая, и один из вопросов, который нам прислали слушатели, он был такой. Он меня поставил немного в неловкое положение. О чем вообще можно говорить со свекровью?
Ну, только не отвечайте ни о чем.
Я отвечу, зачем?
Зачем с ней говорить?
То есть человек, который задался таким вопросом, о чем говорить со свекровью, возможно, имеет в голове идею, что с ней обязательно нужно о чем-то говорить. И вот эта мысль... Она очень сильно терзает человека. Первое, что нужно сделать, это разрешить себе с ней не говорить. Нет такой обязанности, нет такой задачи. Обязательно говорить о чем-то со свекровью.
Она жарит оладьи, другая моет посуду, все молчат, нормально.
Вообще, прежде чем задать любой вопрос психологу и самому себе, имеет смысл подумать, почему я этот вопрос задаю, что именно меня напрягает. Одна ситуация, когда мы не пересекаемся, у меня есть навязчивая идея, что я должна звонить свекрови или она мне, мы должны встречаться и общаться.
Или муж говорит, позвони маме.
Да, другая ситуация, когда мы встречаемся на общей территории, мы молчим, и опять же, нет обязанности, нет задачи обязательно говорить со свекровью. Надо задаться вопросом, что напрягает. Если напрягает вот это вот молчание, то важно покопаться, что внутри этого молчания на самом деле напрягает. Что
Светлана,
происходит?
Давайте я вам скажу. Вдруг я сейчас скажу что-нибудь не то, думает девушка, а отношения у нас и так не очень. В принципе, иногда думает правильно.
Вопрос, связанный со страхом сказать что-то не то, он вообще гораздо глубже, чем отношения со свекровью. Скорее всего, девушка задается этим вопросом не только на кухне, пока моет посуду, а свекровь жарит оладьи, а в жизни в целом, перед начальником, начиная с учителей в школе, думала девочка, я сейчас подниму руку, скажу что-то не то и получу двойку. В итоге поднимала руку соседку, говорила именно то, что хотела сказать девочка, получала свою пятерку, и девочка сидела, кусала локти. Почему же я этого не сказала? Скорее всего, этот же вопрос перед мужем и даже перед своими детьми у нее возникает. И здесь очень важно разобраться со своим страхом, проявлять себя, говорить что-то не то. Что значит «что-то не то»? Что-то не то относительно кого? Где есть список правильных ответов, которые нужно говорить людям? Если есть какая-то идея что-то сказать, надо попробовать это сказать.
А если вдруг обрушится шквал критики со стороны свекрови, и, наверное, скорее всего, девушка вообще закроется, и
такая,
больше
зачем
вообще
я вообще это сказала? Да?
Соответственно, проблему эту нужно рассматривать явно более широко и более глубоко, потому что... Речь не о том, чтобы сказать и сказать что-то не то, а речь в целом об отношениях со свекровью. Во-первых, вопрос, почему живут вместе со свекровью. Очень многие ответят, что нет выхода, абсолютно безвыходная ситуация, но когда мы начинаем разбираться, то оказывается, что дело не в том, что ситуация на самом деле безвыходная, а дело в том, что данное решение является более удобным для всех, и принять другое решение очень сильно страшно. По любой причине. Страшно, что семья не справится, в том числе финансово. Страшно, что не справится самостоятельно, без помощи. И, конечно же, когда такие напряженные отношения у людей, живущих на территории, то если любой диалог приводит к конфликту, то, во-первых, с диалогом действительно стоит повременить, если в ответ будет шквал критики. Сначала надо научиться справляться с этим шквалом критики, сначала разобраться в том, почему вообще мы живем все вместе, и диалог наладится, возможно, сам собой, либо не будет ситуаций, в которых этот диалог необходим, и все будут от этого счастливы.
А если там не шквал критики, например, а такая критика во благо? То есть свекровь говорит, вот ты лучше не так мой посуду, а вот по-другому. И тарелки не ставь туда, чтобы вода не стекала, а ты сначала полотенце насухо вытри, а потом убирай туда, куда мы обычно убираем.
Ой, доченька.
Что это за критика во благо?
Ой, доченька, я тебя сейчас всему научу. Ну что же ты такая бестолковая?
Да, ох уж эта критика во благо, которую злоупотребляют наши и мамы, и свекрови, и бабушки. И здесь важно понять следующее. Во-первых, не бывает критики во благо по определению. Ее вообще нет. Есть вопрос, как ставить тарелки, и мне свекровь, мама или консультант по мытью тарелок выдает инструкцию, как ставить эти тарелки. Критика во благо, но она не критика. Я обратилась, мне ответили.
Помощь как бы такая.
Да, а любой человек, который из любых соображений влезает в мою жизнь и сообщает мне, как нужно жить, я имею полное право ему ответить, не говорите мне, как жить, и я не скажу, куда вам идти.
То есть, если мама влезает в жизнь, в нашу, а мы этого не хотим, то, по идее, мы можем сказать, что маме не стоит туда лезть.
Смотрите, девочки, здесь замкнутый круг получается. Вот так, как Светлана говорит, это замкнутый круг. Потому что как только девушка говорит, не учите меня, как ставить тарелки, понимаете, да? Дальше не надо продолжать. Дальше всем все понятно.
Самый первый момент – это нужно понять, что критики во благо не бывает. И я имею право так сказать. Это не значит, что я должна так ответить. У меня есть абсолютное право жить так, как я считаю нужным, и тарелки ставить так, как я считаю нужным, если это моя территория или даже общая территория. Я имею на это право. А дальше следующий момент. Первое – освободить себя от необходимости подчиняться и слушаться так, как говорят. А следующее – целесообразность. Надо посмотреть, что стоит за этой критикой во благо. Почему она так говорит? Возможно, она хочет подтверждения своей значимости. Не хватает. Она боится потерять значимость для своего сына или для меня, если это моя мама. Я бы здесь даже не разделяла мама, свекровь. И, возможно, почаще говорить что-то хорошее маме или свекрови. Опять же, к вопросу, что говорить свекрови, о чем с ней говорить. Подчеркнуть ее значимость, подчеркнуть какие-то ее достоинства, найти в них.
А вам не кажется, что в этом случае нет предела совершенству? Один раз подчеркнешь, второй раз подчеркнешь. Ну, я сталкивался с такими тетеньками, которым как ни подчеркивай, понимаешь? Если у нее нет значимости, вот она не чувствует, то ей хоть там кол на голове тиши.
В таком случае имеет смысл задаться вопросом вообще, какова цель? Мы живем на одной территории, так сложилось. Можем мы, не можем разъехаться, ну вот на данный момент как факт. Да даже если и на разных. Мама или свекровь влезает в жизнь и все время объясняет, как ставить тарелки. И здесь важно понять, что она такой человек, она никогда не изменится и всегда будет таким образом проявлять на самом деле заботу. У нее нет другого способа проявления заботы обо мне. Она переживает за меня и за все остальное. Но так сложилось, что наши родители и родители наших родителей, они не умеют выражать заботу через близость. И они еще более-менее умеют быть матерями для маленьких детей, а быть матерями или свекровями для взрослых женщин они не умеют. У них просто нет такого навыка. Поэтому очень часто забота наших родителей и свекрови заключается либо в том, что нас пытаются накормить, либо в том, что нас пытаются раскритиковать. Потому что только такие способы им известны. И это нужно принять. И установить границы. Тема границ такая очень серьезная, животрепещущая и сейчас живо обсуждающаяся на разных просторах интернета и СМИ. И здесь очень важно понять, что установление границ с другим человеком – это не запреты для другого человека, а умение установить границы – это умение организовать свое пространство, безопасное для себя. В том числе пространство внутреннее, душевное. На ее 125-е надо ставить тарелки не так, а вот так, сказать «Спасибо, мама, что бы я без вас делала?» И поставить тарелки так, как сама считаешь нужным, или поставить тарелки так, как она просит, и уже принять, что раз вы живете вместе по какой-то причине, то нет смысла переделывать ее, есть смысл организовать самой себе пространство. И границы – это не запреты для других людей.
Еще к вопросам о границе сразу. Еще один вопрос был нам прислан. Звучит он так. О воспитании внучки постоянно летят советы со стороны свекрови. Границы ставлю, но как только я ставлю свои границы, сразу появляются обиды. Как найти баланс?
То есть это вопрос, в принципе, того же порядка, да? Это тоже вопрос неумения заботиться, да?
Это вопрос неумения заботиться, и это вопрос того, что необходимо отделить себя от другого человека. Это вопрос сепарации, если речь идет о маме, и вопрос отделения в любом случае себя от другого человека. То есть надо понимать, что есть я и то, как я воспитываю ребенка. Есть мама или свекровь, которые мне что-то советуют, но вот эти советы, они не приклеиваются в этот момент ко мне. То есть нет такого, что она сказала, и теперь все увидят на фотографии в Инстаграм, что у меня вот здесь вот висит мамин совет. Это ее мнение. И все, что говорит она, это информация о ней. И мы можем переспросить. То есть я правильно понимаю, что с вашей или с твоей точки зрения важно воспитывать ребенка так? Спасибо. Возможно, я учту. Потому что то, что говорит другой человек, это всегда информация о нем. И ко мне это не имеет никакого отношения. Так же, как и критика во благо. Это информация о нем. Человек считает, что так нужно делать, что так правильно.
Потрясающе. Старших надо уважать. Вот еще один момент. Как уважать родителей, которых не за что уважать? Это вопрос не мой. Я его не задаю, но его я часто слышу.
Старших нужно уважать. Или любое другое выражение, где присутствует долженствование, нужно, должно делать таким образом, всегда имеет смысл подвергнуть сомнению. Старших нужно уважать. Где это записано нестираемыми буквами? Есть законы природы. Если мы подкинем яблоко вверх, оно упадет вниз. И здесь нет никаких сомнений. Все остальные правила, придуманные людьми, они были придуманы в какое-то время и имели свою целесообразность. Но общество менялось. В современном мире все меняется невероятно быстро, но некоторые законы остаются прошлыми и на данный момент, возможно, уже не действующими. Старших нужно уважать. Когда возникла эта фраза? Очень-очень сильно давно. Когда действительно жизненный опыт был единственным мерилом мудрости, когда не было образования, не было такого для всех образования, когда не было возможности получить любую информацию, только тот человек, который прожил дольше, имел возможность хоть что-то знать об устройстве этого мира. Сейчас все не так. Сейчас действует другая шутка, которая мне очень нравится, о том, что мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. И смешно и грустно от этого. Во многом сейчас современные дети мудрее, умнее своих родителей. Но здесь важно не впадать в другую крайность. Я это называю псевдопросветлением или псевдопросвещенностью. Когда я, начитавшись разных умных книг, получив еще образование психолога, теперь, значит, считаю, что я умнее своих родителей и всячески им на это указываю. Это не от большого ума происходит и от отсутствия как раз-таки той самой мудрости, которую я пытаюсь себе приписать. Поэтому здесь важно понимать, что да, в чем-то мои знания, возможно, даже больше и выше, и уважать старших, как и младших, как и средних, как и любых, имеет смысл просто по факту того, что этот человек есть. Он живет рядом со мной, и у него есть свой жизненный опыт. Да, его жизненный опыт не подходит мне, но это не значит, что его жизненный опыт не заслуживает уважения. Уважение не в смысле сравнения с чем-то, и не в смысле какого-то особо праведного образа жизни, а уважение по факту того, как этот человек поступает, даже если мне это не нравится. Он так поступает, потому что по-другому не может поступить. У него есть свои внутренние причины, есть какая-то боль душевная, которую он не может преодолеть.
Потому что часто ведь семьи бывают... Ну, у нас часто в семьях такое, что родители прожили какую-то сложную жизнь. Родители были зависимы от алкоголизма или еще от чего-то. Дети растут в этих семьях, потом вырастают, и им кажется, что их родителей не за что уважать. Они не могут их принять, они не могут с ними общаться, они вообще не могут называть их, в конце концов, родителями. И мне кажется, это очень сложная такая ступенька, чтобы принять просто за то, что он есть, и за какую-то его отдельную мудрость. Вот как правильно, наверное, какой вопрос себе задать и какой ответ получить, чтобы хоть капля уважения к таким людям появилась?
Вопрос, хочу ли я быть счастливой, и вообще хочу ли я быть правой, или я хочу быть счастливой, это вообще вопрос, который имеет смысл задавать себе почаще. Принятие своих родителей, особенно если какие-то были непростые ситуации в детстве, это достаточно сложная тема. И здесь, опять же, важно освободить себя от необходимости любить своих родителей и уважать их за что-то, за какое-то дело. При этом, если я отрицаю своих родителей, русский язык так интересно устроен, не уважаю, то есть отсутствие уважение за что-то звучит как присутствие неуважения. Это есть разница. Есть присутствие неуважения, фу-фу-фу, да, не уважаю. И есть отсутствие уважения за какие-то дела. Это две разные вещи. Соответственно, если я именно не уважаю, уважение как активное такое действие, то оно перенесется на меня. Я дочь родителей, которые недостойны уважения. Значит, со мной тоже что-то не так. Это будет подсознательно действовать на меня, оказывать влияние на мою психику, и будет очень сложно принять саму себя. Я не принимаю родителей, не принимаю жизнь. Получается, что я не принимаю саму себя. Поэтому здесь гораздо более глубокая задача принять саму себя, в том числе как дочь своих родителей, в том числе как человек, который не обязан повторить их судьбу. Они мне подарили жизнь, и этой жизнью теперь я могу распоряжаться, как хочу, и в том числе могу стать даже счастливой.
А почему так складывается, что, допустим, в детстве ребенок из такой сложной семьи смотрит на родителей и говорит: «Я никогда не буду вести себя ровным счетом так же, как мои родители». И он доходит до какого-то определенного предела и начинает вести себя ровным счетом так же.
Потому что в детстве усваиваются определенные нормы поведения, определенные отношения к жизни, к себе, даже если они мне не нравятся, но у меня нет другого примера. Я видела только это, и я не приняла их путь, я не проявила уважение к их пути. Уважение не в смысле согласия, а в смысле вот они такие, принятие, что они такие люди, выбрали себе такой путь. И я могу это уважать не потому, что это хорошо, а потому что это их выбор. Уважать хотя бы не осуждать. Но я выбираю другое. Я выбираю осуждать, отрицать. И при этом не вырабатываю каких-то других сценариев. Я не иду учиться как по-другому. Я могу спокойно решить для себя, я не хочу, как они. Научите люди, психологи, коучи, специалисты, покажите, как надо. Найти модель семьи, взаимоотношений, которые мне будут интересны. Это будет осознанный отказ от этого сценария родительского, когда я уважаю их путь, но при этом выбираю свой и иду учиться. В этом случае я не повторю их сценарий, ну или в каких-то, может быть, маленьких частях повторю, которые не осознаю. А если я просто отрицаю, то в итоге это приведет к повторению, потому что я проговариваю: я не буду так, я не буду так. И сама себе даю подсказку, как. Одно время даже считалось, что частица не усваивается нашим мозгом. Это не совсем так. Учеными уже доказано, что это неправда. Частица не вполне слышится, особенно в русском языке, потому что у нас есть слова, содержащие не и не существующие без них. Однако, если я себе не говорю ничего правильного, а говорю только неправильно, получается, как в не очень приличном анекдоте. Когда мы очень сильно отрицаем что-то, то мы как ежик из анекдота, который говорил: «Я не пукну, я не пукну». «Ой, это не я, это не я».
Ну,
так,
да.
Так и мы.
Ну,
«Я да. не буду как мама, я не буду как мама, ой, а я оказываюсь».
То есть человек настолько переклинивает ровно на этом, что он подсознательно повторяет этот путь, да?
Получается. У него нет другого примера и нет других вариантов. Он уже понял, как не хочет, молодец. Теперь делай следующий шаг. Живи не как мама, а выбери свою собственную жизнь, потому что в отрицании маминого или папиного пути мы забываем найти свой собственный.
Вот какой вопрос, на мой взгляд, часто встречается в современном мире и у современных семей. Мама манипулирует здоровьем. Вообще, такое встречается достаточно часто. И вот она от себя не отпускает. Только сын или дочь пытаются построить свою жизнь, переехать в другой город, создать семью. Да, даже не семью, просто войти в какие-то новые отношения, открыть для себя какой-то новый чувственный мир, да? Сразу приступ. «Ой, у меня сердцем, ну ты же знаешь, у меня давление. Гоша, как же так можно?» Да? И не просто вот так вот. Я думаю, это мне открыли тут новое слово — психосоматика. То есть человек сам верит в то, что происходит. Но если разобраться, то большой вопрос. Может быть, сам же человек это и провоцирует. Как быть в таких ситуациях, как вы думаете?
Более того, не то чтобы там верит или не верит, приступы случаются на самом деле, то есть угроза жизни, здоровью вполне реальная. Это очень непростой, очень больной вопрос. Прямо так хочется побольше воздуха набрать, чтобы дать на него ответ. Когда я становлюсь взрослой, создаю свою семью или свою собственную жизнь, не обязательно это будет именно семья, то моя задача — отделиться от мамы и, по сути, строить отношения с ней как, не хочется говорить слово, с чужим человеком, но как с другим взрослым человеком, отдельной личностью. В случае, если я смогу это сделать, смогу отделиться от мамы, то манипуляций будет меньше, контроля будет меньше, все это будет решаться легче, и обо всем можно будет договориться. Процесс сепарации – это непростой процесс. Начинается он с одного года, то есть с самого рождения вообще-то. Да? То есть человек всю свою жизнь, он все больше с каждым моментом времени на себя может взять разных задач, ответственности, решать свои эмоциональные, материальные, другие задачи и удовлетворять свои потребности. Да? Маленький ребенок начинает ходить, говорить, потом ходить далеко, а потом в какой-то момент он должен вылететь.
Вот вы сейчас произнесли слово «должен». Значит, должен, да? То есть надо понять, что в какой-то момент, вот когда мне там, я не знаю, стукнуло 18-21, когда я закончил институт, я должен оставить своих родителей вдвоем, да, и продолжить свой путь один.
Хорошая очень ремарка. Я могу сказать, нет, не должен. Вопрос в том, чего я хочу. Если я хочу построить свою собственную жизнь, то да, должна. То есть вот если я рисую себе реальность, где я взрослый, ответственный человек, у которого есть семья, работа, свои личные интересы, то в этой реальности должна. Если я хочу остаться в другой реальности, жить с мамой всю жизнь, то нет, не должна. Мой выбор.
Главное быть счастливым, да, так получается. Ну, вот хочет человек всю жизнь. У меня есть вот несколько знакомых мужчин, которые вот им за 40, они живут с мамой. Наверняка у тебя тоже есть, да?
Есть, есть.
Они живут с мамами, им так удобно, понимаешь? Она им приготовит, носки постирает.
Удобно, но я очень часто слышу, вот, мама замучила, я бы хотел жить отдельно, да вот не могу. Это мужчины даже часто так вот сидят и ноют.
Так в том-то и дело, у меня почему-то без экстремизма. Да, у меня почему-то в женщинах это, ну, как-то не так поражает, как во взрослых мужиках, да, то есть, ну, в принципе, если он счастлив, да, то пусть так живет, если хочет. Тут-то, если этот вопрос человек задает, то, значит, несчастлив, значит, хочет что-то поменять, да?
Соответственно, часть первая ответа на этот вопрос – это процесс сепарации. Продолжить и завершить его. Иногда это бывает невозможно сделать самостоятельно, и необходимо обращаться психологу, если я чувствую, что мне не нравится то, как я живу, я чувствую, что я не могу отделиться от мамы. Здесь первое, что нужно понять, не из-за мамы это происходит. Не она меня держит, а я не могу. И эта ситуация мне самой нужна. Я не буду себя чувствовать хорошей дочерью или хорошим сыном. Я буду себя чувствовать каким-то не таким человеком. И в итоге я выбираю не чувствовать себя не таким человеком, но и не прожить свою собственную жизнь. То есть момент первый – осознать, что нужно отделиться, сепарироваться. Если самостоятельно не получается, то с психологом, осознав, что…
Мне еще очень понравилось то, что вы сказали, сепарироваться нужно практически от первого года жизни. То есть если ты прожил, значит, такой неотделившийся, и 18 лет ты такой, так, все, теперь я буду самостоятельным. И чаще всего ведь происходит то, что ты вообще не понимаешь, как это быть самостоятельным. И когда ты приходишь к этому пониманию резко, скорее всего, у тебя это не получится, да, без чьей-то помощи.
Ну вот у мужиков есть армия, я вам скажу. Хочешь, не хочешь, сепарируешься.
По-всякому бывает иногда. Угу. И армия не помеха маме, которая приезжает, да, ночует, да, с супом, да, перед частью. Поэтому здесь такой момент непростой. И сначала маме было удобно все делать за ребенка и не давать ему совершать ошибки, не давать ему быть самостоятельным. Теперь два взрослых человека, и вроде как даже мама испытывает неудобство от того, что он живет с ней и говорит, скорее бы ты женился. Но как только появляется
кто-то
на пороге, потому что вот это слияние с детства, да, мы покакали, мы в школу пошли, мы в институт пошли, и оно продолжается до 40-50 и так далее лет, и люди становятся направлены друг на друга. Если в итоге стало очевидно, что все-таки хочу отделиться, хочу сепарироваться, самой не получается, самому не получается, идти к психологу, и там уже будут происходить такие непростые процессы во многом. Однако же психолог поможет все-таки примириться со своими чувствами. И что дальше? Как все-таки не подвергать маме на здоровье опасности, но и свою жизнь тоже строить? Здесь очень важно разделять те процессы, которые происходят. Например, мама заболевает, и действительно, я не обязана, но я как хорошая дочь хочу поддержать маму и мамину здоровье. Что для этого нужно? Поможет ли действительно мое пребывание круглосуточно рядом с ней, если у меня нет медицинского образования? Соответственно, дома ставится, например, тревожная кнопка. Приходят медсестра, приходит помощница по хозяйству. У соседей, с которыми хорошие отношения, есть ключи. То есть я действительно делаю все, что могу, и это действительно будет направлено на здоровье. Я санкционирую обследование, которое мама проходит, оплачиваю его, и это будет действительно то, что направлено на ее здоровье. Это первый момент. А дальше следующий момент. Очень часто, мы уже говорили, родители не знают, как позаботиться о нас, но точно так же они не могут попросить внимания или заботы о себе, кроме как заболеть. И надо самой себе признаться, что я-то действительно и не звоню, и не приезжаю к маме, если она здорова, и если она не болеет. Маме действительно нужно заболеть, чтобы я обратила на нее внимание. И здесь мы возвращаемся к вопросу, с которого начали, о чем говорить, со свекровью или с мамой. Мне неприятно быть рядом с ней, и мы можем обсуждать только болячки. Соответственно, имеет смысл завести традицию. Например, каждый понедельник я прихожу к маме вечером в гости или звоню ей по телефону почетным числам в 12:05. Неважно, какая традиция и какая периодичность. Раз в месяц, раз в неделю, раз в день. Но мама четко знает, что в понедельник вечером я буду у нее, и болеть ей для этого не обязательно. А если мама звонит с очередным приступом, я вызываю медсестру, у которой есть ключи, и медсестра приходит и оказывает медицинскую помощь. Это не гарантирует, что манипуляции пропадут сразу же. На медсестру будет следующая манипуляция, что я умру, а ты этого не увидишь. Например, да, то есть да, придет медсестра и не сможет мне помочь, и что? Ты себе не простишь то, что... Здесь важно принять, что это действительно может произойти. Даже не потому, что мама пожилой человек, а потому что, ну, если честно, с каждым из нас может произойти, и никто из нас не знает свою судьбу на 100%. И надо принять этот момент. Надо принять, что, возможно, однажды я не смогу прийти вовремя. И это не значит, что надо пофигистически к этому отнестись. Сделать все, что от меня зависит, для маминого здоровья. И если я считаю, что нужно проводить время с мамой и нужно с ней о чем-то разговаривать, если это мой душевный порыв, не потому что я должна, кто-то так сказал, а мне, для того, чтобы чувствовать себя хорошей дочерью, это важно. Находить общие темы с мамой, но не обсуждать с ней болезни. Мама болезнь, ты будешь обсуждать с врачом. Мама опять начинает про болезни. Мама, я вызываю врача, к тебе сейчас придет врач. Я некомпетентна в этом вопросе. Давай обсудим фильм, который ты недавно посмотрела, сериал. Когда появятся традиции, манипуляций станет меньше.
Есть обратная сторона всей этой медали. Вместо того, чтобы обследоваться, отец или мать поступают по-другому, да?
И говорят, что я не пойду обследоваться, я не хочу идти, мне так нормально, зачем ты на меня давишь, я вообще здорова, и
не
так
очень.
Далее.
С одной стороны, да, вы говорите, чтобы чувствовать себя хорошей дочерью, чтобы чувствовать себя хорошим сыном. С одной стороны, со всех сторон. Хочется отправить папу или маму уже в поликлинику, ну, поди ты, сдай анализы, наконец-то. Как это сделать, если они сопротивляются? Есть ли вообще такая возможность?
Хотеть не вредно.
Ага.
Нельзя заставить другого человека взять его за шкирку и отнести в светлое будущее. В случае, если проблемы других людей беспокоят меня больше, чем мои собственные, то имеет смысл задуматься, а живу ли я вообще свою жизнь или нахожусь в созависимых отношениях с мамой, с мужем, и, скорее всего, буду находиться в созависимых отношениях с детьми, и, скорее всего, буду портить жизнь своим детям точно так же, как сейчас мне кажется, что мама портит мне жизнь тем, что не хочет обследоваться. И, скорее всего, дочка, которая хочет маму отправить на обследование, ей самой уже там 30-40 лет, и сама она не была на обследовании или у врача уже очень давно, и откладывает. Вдохновить другого человека, мужа, ребенка, маму, можно только своим примером, рассказав о том, на каком обследовании я была, насколько я теперь прекрасно себя чувствую. И, кстати, мама, там были скидки, второе обследование в подарок. И если ты его не пройдешь, то оно пропадет, потому что я уже вписала твое имя, большие деньги пропадут, понимаешь, мама? И очень часто на наших родителей такие аргументы действуют, потому что деньги уже, во-первых, заплачены, а во-вторых, это еще и досталось в подарок. Я сама лечилась. Я свое обследование делала, мама. Это очень даже может поощрять. А тут вот такая история, я твое имя вписала, пропадут деньги. Здесь очень может быть, что мама замотивируется пойти.
Ну, давайте посмотрим. Вот у меня родители, например, регулярно обследование проходят. Вот у тебя как, Оксана?
У меня нерегулярно, я могу даже сейчас признаться, не очень хорошо. Я сама нерегулярно прохожу, и самое главное, я периодически приезжаю домой, говорю, ну, вы вообще сходили? Они мне говорят, а ты? Я говорю, ну, я там через недельку. Они говорят, а ну, и мы через недельку.
Ну, То
и
есть,
это прям вот
это
правда.
Это вот то, о чем Светлана нам рассказывала.
Я прям сейчас, Светлана говорит, я сижу, у меня мурашки пробежали, и я вспомнила про
так,
вот
Оксана,
это все. Так,
Оксана, ты когда на обследование сходишь?
Анатомия ссор.
Про деньги. Мне очень понравился один из вопросов о популярности теории, что отношения родителей влияют на денежный доход, на финансовую сторону отношений. Как это может быть связано?
И может ли быть? Может, это, ли, может да. быть, это просто такая придумка красивая, может быть, действительно так?
Сейчас действительно очень много красивейших придумок, всякая разная шизотерика головного мозга, где рассказывают о том, что отношения надо...
Так, извините, это шизофрения и эзотерика вместе, да? Шизотерика.
Да,
хорошее слово, новое.
Я оставлю свои комментарии при себе. Это ваша версия. Где напрямую говорится наладить отношения с мамой и с папой, потому что без этого не будет денег, не будет счастливой замужней жизни, потому что отношения с мамой влияют на отношения с мужем, отношения с папой влияют на деньги. Безусловно, в этом есть доля истины. Не бывает дыма без огня, и даже шизотерики не бывает без какого-то научного обоснования. Что здесь есть на самом деле? Во-первых, для того, чтобы наладить отношения с кем-то, нужно два человека, и вы, и мама, или папа должны хотеть оба в одинаковой степени наладить отношения. Точно так же, как наладить отношения с мужем, можно только в случае желания двух людей. Соответственно, я могу сделать все, что в моих силах для налаживания отношений. Потому что если мне кажется, что меня не слышит моя мама, она меня не понимает, абсолютно точно все происходит в равной степени, всегда взаимно. Если я считаю, что меня кто-то не слышит, абсолютно точно я тоже не слышу. Идея о том, что я-то слышу ее, я-то понимаю, а меня нет, не работает. Поэтому можно попробовать наладить отношения с человеком, начав изучать, например, как вести переговоры и как договариваться, и как в первую очередь слышать другого человека. Но не факт, что это даст результат. И это то, что мы должны принять. Я могу сколько угодно хотеть наладить отношения с человеком. Если он не хочет, у меня этого не получится. Соответственно, в данном случае важно отношение не с человеком, а к нему. Отношение к маме, отношение к папе. А это то, о чем мы тоже уже говорили. Если мое отношение пренебрежительное, активное, неуважительное к своим родителям, по сути, это неуважительное отношение к себе. Я ненавижу своего отца. А я наполовину состою из отца. Я ненавижу половину себя. Я недостойна наполовину. А недостойным людям в том числе не платят деньги. А недостойные люди в том числе не находят достойную вторую половинку. Поэтому наладить у себя в голове отношение к родителям нейтральное, уважительное не в плане защиты их образа жизни, а в плане понимания, что они выбрали такой путь, это огромное освобождение для себя, для своей самооценки. Я начну лучше относиться к самой себе, поверю в себя, наладив отношение к родителям в своей голове.
Ну вот вы сейчас, когда произносили «я ненавижу своего отца», вот я не понимаю, то ли я в жизни, то ли я в кино где-то вот это уже видел, да, и очень часто люди проживают всю жизнь с чувством ненависти. Если это чувство ненависти к кому-то левому, это одно, а когда это чувство ненависти к собственным родителям, то это, конечно, если не удивляет, вообще ужасает, я бы сказал. Но, может быть, вы знаете, как сделать первый шаг, чтобы принять, как вы говорите, не в смысле одобрения, а в смысле того, что, ну да, так случилось, но у меня будет другая жизнь. Какой должен быть первый шаг?
Найти хорошего психолога. А если очень хочется это сделать самостоятельно, это непростой вопрос. И задача взрослого человека заключается в том, чтобы принять реальность, принять себя, принять родителей, принять, что мир несовершенен, что в мире есть несправедливость, что мир несправедлив не в том смысле, что он весь несправедливый, а в том смысле, что он не является справедливым. Он не является справедливым, и несправедливым он тоже не является. И принять тот факт, что я родилась у этих родителей. И дальше каждый выбирает себе свое направление. Например, сейчас приведу два совершенно противоположных направления, которые могут помочь принять своих родителей. Идея номер один. Есть такая идея, сейчас очень она популярна в обществе, что мы родились у тех родителей, у которых должны были родиться, что мы еще на небесах выбрали себе родителей для того, чтобы пройти в этой жизни какие-то уроки. Наши души там наверху договорились о том, чтобы прийти в этот мир и здесь проходить какие-то уроки. И все это некий план, то, что я должна пройти. Кому-то удобно верить в такую идею. Пожалуйста, если эта идея станет освобождающей, прекрасно.
Веришь в такую идею?
Я не знаю о второй идее, но скорее да.
Эта идея действительно сейчас очень популярна. Другая идея для тех, кто отрицает любые души и договоренности на небесах, для людей абсолютно приземленных в хорошем смысле этого слова, пожалуйста, другая идея. Соответственно, то, что я родилась именно у этих двух людей, это абсолютная биологическая случайность. Они мне дали жизнь, и все. И дальше с этой жизнью я могу делать все, что захочу, в том числе, если захочу, могу даже стать счастливой. То есть, если я человек приземленный, отрицающий условно духовные идеи, ну, соответственно, тем проще. Значит, я понимаю, что все это случайность, и я могу сделать так, как считаю нужным.
Вот Женя спросила меня, верю ли я в первую идею. Если я правильно поняла, что да, сверху договорились, да, ну, условно, но когда ты пришел сюда, дальше ты все равно выбираешь свой сценарий.
Да, то есть у человека все равно же есть выбор, да? Он же не просто так, а потому что, так как вы рассказывали, это сродни идеям еще 19 века, да, это сродни идеям вот этой фатальности, безысходности, да, вот как должно, так и обязательно случится. Но я так понимаю, первая часть, она такая, не обязательно случится то, что, как ты думаешь, должно случиться. Нет, не обязательно. У тебя есть выбор, ты можешь пойти налево, направо, ты можешь встречаться или с Оксаной, или с Наташей, это твой выбор. Пожалуйста, в зависимости уже от твоего выбора, дальше будет складываться твоя жизнь. Я правильно вас понял?
Да, правильно. То есть договорились о неких уроках, но как я их пройду, какие выводы из них я сделаю, как поступлю я, даже в рамках данной идеи остается свобода выбора за мной. И действительно, в некотором прошлом такие были популярные моменты, когда, например, женщина выходит замуж за мужчину-тирана или мужчину-алкоголика, и даже если она приходила к психологу, то ей могли сообщить о том, что это твой крест, ты должна это все терпеть.
А вот за этим к психологу как раз ходить.
Это когда было?
К сожалению, некоторые психологи говорят это и сейчас. Такое могут сказать. И здесь можно даже найти некую интересную такую долю. То есть крест, допустим, даже если он был выйти замуж, судьба или крест встретиться с таким человеком. А что дальше делать, как поступить, это уже мое личное решение. И, возможно, мой урок жизненный не в том, чтобы терпеть этого человека, а в том, чтобы понять, что я достойна другого, и что я как раз-таки имею право выбирать свою жизнь. Только, возможно, всю свою жизнь я привыкла не прислушиваться к себе, а слушаться других людей. И мне, возможно, сказали, вот, хороший парень, у него квартира есть, там, не знаю, работа есть, надо выйти за него замуж. И я всю жизнь жила не свою жизнь. Я не выбирала, в какой школе учиться, какие предметы изучать, в какой вуз поступать, какую работу выбрать. Мужчину тоже не выбирала, вышла замуж, потому что время пришло. И вот все пришло к тому, что теперь это похоже на мой крест. Так, может быть, моя задача как раз-таки наконец-то понять, что мне нужно выйти из этой ситуации. И жизнь подсказывала мне сначала какими-то маленькими подсказками, а в итоге подсказки стали очень жирненькие. И пора уже наконец-то сейчас понять, что нужно сделать другой выбор.
Так, следовательно, после вот этой, допустим, истории у человека останется огромное количество травм. Может, детских, может быть, уже взрослых. Как пережить их, как их отпустить, как с ними справиться?
Психологические травмы действительно существуют. И, например, истории, когда военный идет на задание, ему говорят, что необходимо расстрелять взвод солдат, а потом он узнает, что это были не солдаты, а мирные жители. И это действительно то, что может очень сильно травмировать, оставить такой отпечаток, после которого человеку нужна очень длительная работа с психологом, со специалистом. И это действительно психологическая травма. И в детстве психологические травмы тоже могут быть связаны с насилием, но и то не всякий раз. При этом в наше время очень принято принимать психологические синяки и ссадины, назовем это так, за травмы. Безусловно, если я порезалась, небольшая ссадина, но если я ничего с ней не стала делать, заклеила ее пластырем, то она будет очень болеть, возможно, даже гноиться. Но изначально это, возможно, была маленькая ссадина или небольшой синяк. Соответственно, мы все сейчас очень любим сваливать все свои проблемы на детство. Мы действительно все родом из детства, и действительно там были разные моменты, которые оставили у нас в душе неизгладимый отпечаток. Соответственно, важно, во-первых, понять, что, возможно, это были синяки и ссадины, а не такие уж травмы психологические, и начать постепенно снимать вот эти пластыри. Это будет больно. То есть работа над собой, работа по принятию себя, своего детства, своих родителей, это не всегда какая-то очень веселая работа психологической поддержки, где мы пришли на тренинг и вместе покричали, как мы счастливы, как нам хорошо и какие мы уверены в себе. Это непростая работа. Придется эти пластыри снять и увидеть там что-то, что нам не понравится, промыть перекисью водорода. Это очень будет неприятно, но это тот шаг, который нужно сделать, если я хочу вот от этих всех пластырей освободиться.
Ну, мне вот, например, предельно понятно. И есть вероятность, что, в принципе, человек поснимает в результате все эти пластыри. И снимая какой-либо из них, он поймет, что рана давным-давно зажила, и зря он вообще переживал и думал.
Да, такое тоже очень может быть. Все мы должны, опять я употреблю именно это слово, для собственного здорового развития в определенный момент разочароваться в своих родителях. В идеале это должно произойти в подростковом возрасте. Разочароваться не в смысле, фу, какие они нехорошие люди, а понять, что они не являются всесильными суперменами, которые абсолютно влияют на мою жизнь. Понять, что они просто люди, у которых бывают разные мнения, в том числе ошибочные, к вопросу о мудрости. Они проявляли любовь как могли. Я это восприняла за душевную травму и сама поранилась об их попытку обо мне позаботиться. И если я до сих пор лелею эти травмы, заклеиваю их пластырем, это говорит о том, что я еще не повзрослела, я не выросла. И, возможно, первым шагом как раз будет разочарование в своих родителей, признание их обычными людьми. Только после разочарования может наступить принятие.
Светлана, очень хочется в какой-то момент взрослому человеку наладить отношения, хорошие они были, сделать их еще лучше, плохие они были, сделать их просто лучше, наладить отношения со своей семьей, в большом смысле семьей, со своим родом, со своими родителями. Вот на ваш взгляд, если отношения недостаточно были хорошими, и человек сам понял, что он в какой-то степени виноват в этом, какие шаги он должен предпринять для того, чтобы попытаться наладить? Мы уже поняли, да, что если не захотят, то тебя не примут. Ну, а вдруг захотят? Какие есть конкретные шаги, как укрепить взаимоотношения с родителями и родом?
Позвонить родителям, начать поздравлять с праздниками. Здесь, скажем так, другой момент важен. Причина, почему человек задался таким вопросом. Если у меня есть искреннее желание наладить отношения с...
Свет, ну как почему? Ну, поругались. Ну, поругались, и вот там, я не знаю, год не разговаривали. И в какой-то момент, конечно, любой человек, любая дочь, любой сын захочет снять трубку, действительно позвонить родителям, но что он делает? Он боится, что ему там ответят... Да-да-да-да. И все. Вот.
Делай, что должен, и будь, что будет. Я попыталась, я сделала все, что смогла. Я позвонила, набрала, поздравила. И дальше оставила на откуп другого человека ту реакцию, на которую он готов. Требовать от родителей хорошего отношения ко мне, это все равно, что вы сейчас потребуете от меня 200 раз отжаться. Я не смогу, честное слово. И я нисколько здесь не вру, не лукавлю и не притворяюсь. Я правда не могу. Так вот, кому-то 200 раз отжаться, возможно, проще, чем сказать «извини», «прости» или «я прощаю».
А тут еще есть другая грань. Я сразу же подумала, когда вот ты звонишь, ты пересилил себя, позвонил маме, ну, кому-то из своих близких, и ждешь, что она тебя примет. А она тебе в ответ просто вот не принимает тебя сразу же, и ты кладешь трубку и думаешь, сделал все, что мог. А мама на самом деле, она жалеет, что она как-то негативно отозвалась, но она именно сейчас по-другому не могла. Вот где вот эта грань, когда нужно еще раз попробовать, потому что мама, возможно, еще не готова сама сделать первый шаг, а будет сидеть и жалеть, что она с тобой так поступила.
Я тоже жалею, что не могу отжаться 200 раз. Нет этой грани. Если бы вообще были какие-то правильные ответы, то тогда не нужны были бы психологи в таком количестве. Если Я позвонила, мама ответила отказом, не захотела продолжать со мной общаться. Додумывать, что там она на самом деле хочет, это не самое благородное занятие. Не надо вообще исходить из ее каких-то мотивов, тем более вымышленных, которые у меня в голове. Хотя женщинам это очень свойственно, и в отношении мужчин тоже, да. Вот он на самом деле очень любит меня, просто он вот так устает на работе, что отрывается на мне по полной. Соответственно, не надо додумывать за мамой, надо осознать, что я в этот момент почувствовала, и если у меня идея продолжить и звонить, она есть, и мне проще позвонить, чем не позвонить, значит, какое время подождать, это лично мое дело. Как я себя буду чувствовать, когда у меня появятся ресурсы для того, чтобы сделать этот звонок. А угадывать, что думает другой человек, невозможно, к сожалению.
Додумывать за другого, бояться поговорить, улыбаться родным и говорить «мы вас всегда ждем» – это так присуще всем нам.
Но сегодня были неожиданные ответы на вопросы, резкая трактовка взглядов. Обо всем этом нам рассказывала психолог Светлана Неганова.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.